Разговор с Мирандой был тягостным. Собственно, разговором это назвать было нельзя, потому что говорил один Фандорин, а его ученица сидела на кровати, подобрав ноги, и смотрела в стену. Николасу был виден ее профиль, сверкающий ненавистью глаз, закушенная губа. Рука Мира сжимала тонкую щиколотку. Один раз девочка отняла руку, чтобы почесать локоть, и Николас увидел на щиколотке белую полосу. Так бешено стискивала она пальцы. Он ужасно волновался. Сам понимал, что несет путанную галиматью, поверить в которую совершенно невозможно. И Мира, разумеется, не верила. А, скорее всего, даже не слушала. Просто смотрела в стену, и все. «Я виноват перед тобой. Перед всеми вами. Я идиот, клюнул на приманку. Но я тебя не предавал, честное слово», — бормотал он совсем уж жалким тоном. «Поговори с отцом, прошу тебя. Если ты откажешься, они тебя убьют, у них не будет другого выхода». В ответ Мира шмыгнула носом, но, похоже, не от сдерживаемых слез, а от ярости. Упавшим голосом, уже ни на что не надеясь, Николас сказал: «Неужто какой-то там химкомбинат стоит дороже жизни? Обычная сделка. У твоего отца будут и другие, не менее важные. Не понимаю». Не оборачиваясь, она процедила: «Где уж тебе?» Он встрепенулся. Слава богу, заговорила. И быстрее, быстрее, пока она снова не спряталась в свою раковину. «Да что тут понимать? Твоему отцу нужны барыши. Естыкову тоже. Конечно, Мират Веленович несколько разборчивее в средствах, но тоже не ангел. Ты ведь не маленькая и не слепая. Твой отец предприниматель, который делает деньги и большие деньги. А в наших джунглях делать большие деньги без острых клыков, да еще заботясь о чистоте рук, совершенно невозможно». «Не в деньгах дело», — отрезала Мира. «А в чем же тогда?» «Своему нож в спину не втыкают», — так Роберт Ашотович говорил. «Папа ждал, надеялся, а теперь из-за меня все псу под хвост? Да я лучше сдохну!» Она снова зашмыгала носом, но теперь уж точно от слез. Рукавом вытерла щеку, потом еще и еще. Николас подошел, сел рядом, протянул свой платок. «Ты для него во сто крат важнее всех комбинатов», — сказал он тихо. «Что ему все деньги на свете, если он тебя потеряет?» Она закрыла лицо руками. Плечики сотрясались от рыдания, и Николасу захотелось их обнять, погладить девочку по голове, прижать к груди. Не стал. Побоялся, что оттолкнет. «Ты так говоришь, потому что о своих детях заботишься», — всхлипывая, выкрикнула Мира. «А на папу тебе наплевать, только соври, что это не так». Она впервые повернулась к нему. Блестящие от слез глаза обожгли Фандорина неистовым пламенем, но он смешался, опустил голову. «Ну, то-то!» — Миранда высморкалась. «Ладно, не трясись. Скажи этим козлам. Поговорю». Телефонный разговор состоялся в третьей комнате. Такого же нежилого вида, как две остальных, но побольше размером и с телевизором. У стен диваны, на них разложены портативные рации и еще какая-то аппаратура непонятного назначения. Два короткоствольных автомата со складными ручками. Ясно, помещение для охраны. У стола, на котором посверкивал огонечками замысловатого вида аппарат, стояла Жанна. Прослушивала что-то через наушники. Выходит, не отдыхала, хотя из кухни была отправлена в комнату именно за этим. «Да нет», — сообразил Фандорин, — «это у нее с Естыковым с самого начала было уговорено. Злой следователь исполняет свою арию и уходит, оставив запуганного арестанта со следователем разумным и понимающим».
«Смотри, Ника, если это будет молчать, расплачиваешься ты», — предупредила Жанна, а на Миру даже не взглянула. Николас оценил точность этого психологического приема. «Поехали!»
Естыков надел вторые наушники, и Жанна быстро набрала номер. На пульте задергались зеленые и красные индикаторы. «Должно быть подавление локализации звонка», — подумал Николас.
«Господин Куценко!»
Тембр у Жанны изменился. Стал металлическим, неживым, как у офисного автоответчика.
«С вами будет говорить дочь!»
Сунула трубку Мире, не глядя, словно нисколько не сомневалась в ее покорности. Та взяла, набрала воздуху и дрожащим голосом пролепетала:
«Папа! Это я. Прости меня. Я так тебя подвела».
Поскольку Николасу наушников не выдали, он слышал лишь половину диалога и почти ничего в нем не понимал. Тем более, что говорил в основном Куценко. Мира же односложно отвечала.
— Нет,
— сказала она вначале.
— Все нормально.
Потом, мельком взглянув на Нику и секунду поколебавшись,
— Он в порядке.
Фондорин надеялся, что правильно истолковал значение этой фразы. Подозрение в предательстве с него снято.
— Да. И он, и она,
— сказала затем Мира, покосившись на Ястыкова с Жанной. И после этого уже ничего не говорила, потому что к беседе подключился Олег Станиславович.
— А ты думал? — хмыкнул он. — Конечно, слышим. — Ну что, Куцый, как будем работать?
Долгая пауза.
— Нет, не пойдет, — заявил Ястыков. — Давай лучше...
Не договорил. Очевидно, Мират Веленович его перебил. Жанна отобрала у Миры трубку. Девочка свою роль уже отыграла.
— Зачем так громоздко? — снова возразил Олег Станиславович. — Я на это согласиться не могу.
А сам подмигнул Жанне и показал ей большой палец. Похоже, возражал не всерьез, все шло по плану.
— Разъединился, — улыбнулся Ястыков, снимая наушники. — Ух, какой крутой и непреклонный! — Отлично, Жануля, ты опять угадала.
— Гадают на кофейной гуще. А это называется прецизионный расчет, — назидательно ответила та.
— Ну вот, Ника, как и предполагалось, благородный отец потребовал, чтобы посредником был ты. Тянутся к тебе люди, доверяют. Будешь исполнять арию «Фигаро здесь, Фигаро там». Оплата согласно договоренности.
— Сколько вы ему платите? — быстро спросила Миранда. — А ну, говорите. Не то больше к телефону не подойду. Сами слышали папины условия, чтоб я звонила и каждые 2 часа.
Задетый презрительностью ее тона, Николас не смог себе отказать в горьком удовольствии, попросил. — Расскажите, Олег Станиславович, какой гонорар мне причитается? Хотел устыдить Миру, а вместо этого встревожил Ястыкова. Быстро переглянувшись с Жанной, предприниматель сказал.
— Николай Александрович, мы же договорились. Если вас эти условия не устраивают, я готов дополнительно выплатить компенсацию вашей семье, но оставить вас в живых я не могу. Лучше назовите сумму, и можете быть уверены, я ее выплачу. Я человек слова.
Отличная мысль пришла в голову Фондорину. Рано или поздно Алтын выяснит, кто убил ее мужа. Она такая. А докопавшись до истины, непременно захочет расквитаться. Представления о морали у нее не христианские. Врагам она прощать не умеет. И за вырванное око выцарапает 2. Честно говоря, в данный момент он не мог осуждать ее за кровожадность нрава. Интересно, сколько стоят услуги хорошего киллера, который взял бы заказ на этого кота Базилио с его лисой Алисой? 50 тысяч? 100? Направление, которое приняли мысли магистра истории, объяснялось, конечно же, только расстройством нервов и эмоциональной истощенностью. Но это сейчас Фондорину было все равно. Он улыбнулся и сказал. 100 тысяч долларов. Переведите прямо сейчас. Банковский адрес у меня в записной книжке.
Нет!
— крикнула Миранда. Не истерически и не жалобно, а властно. Так что все к ней обернулись.
— Он останется жив. Иначе вместо комбината вам будет хрен с кисточкой. Ясно?
Если бы девочка говорила дальше, размахивала руками, визжала, ее, наверное, стали бы запугивать, но она больше не произнесла ни слова. Набычилась, выпятила вперед подбородок. И стало ясно, что нужно или убивать ее на месте, или соглашаться. Жанна разглядывала Миру с интересом.
— В сущности,
— протянула специалистка по любопытным ситуациям,
— что он такого уж особенного знает? Ну, меня видел. Так не он один, это ерунда.
За мной гоняться все равно, что за ветром в поле.
— Мне это не нравится, — качнул головой Ястыков. — Против моих правил. Он смотрел, слушал, был лишний треп. Нет-нет.
И тут Мира выкинула номер. Схватила со стола канцелярские ножницы, что было мочи, оттянула свой розовый язычок и замычала нечленораздельно. Но смысл месседжа был очевиден. Сейчас отрежу.
Ястыков посмотрел на эту эффектную картину, поморщился.
«Ну вот что, Николай Александрович», — сказал он весомо и мрачно, «если ваши дети станут себя плохо вести, и вам захочется от них избавиться, просто расскажите кому-нибудь, все равно кому, о том, что вы здесь видели и слышали. Я немедленно об этом узнаю и пойму ваш намек. Окей?» До сего момента Фондорин крепился, старался держаться мужчиной, а теперь побледнел, задрожал. Возвращение к жизни, на которой ты уже поставил крест, процесс не менее мучительный, чем расставание с ней. Воспитанница краснокоммунарского детдома только что совершила невозможное. Добилась помилования для осужденного смертника. И как просто. Несколько коротких фраз, смехотворная выходка с ножницами, и ты спасен. Во всяком случае, приговор отменен хотя бы на словах. Ровно в полдень Фондорин поднялся на второй этаж кофе-тун, что на Пушкинской площади. Поискал взглядом Мират Веленовича, не нашел. За четырьмя дальними столиками сидели крепкие молодые люди в костюмах и галстуках. Перед каждым нетронутая чашка эспрессо. Один приподнялся, помахал рукой. Николас приблизился, узнал. Охранники из утешительного. Тот, что подозвал его жестом, молча показал на пятый столик, расположенный между остальными. Ника кивнул, сел. Второй стул пока был пуст. Господин Куценко еще не прибыл. Минуты три ничего не происходило. Только подошла официантка и спросила, «Вы вместе? Тоже эспрессо?» Он рассеянно кивнул, разглядывая охранников. Четверо, не отрываясь, смотрели вниз, на первый этаж. Остальные внимательно наблюдали за соседними столиками. В три минуты первого охранники, следившие за первым этажом, синхронно сунули правую руку под мышку. Фондорин посмотрел вниз и увидел, что в стеклянную дверь входит Куценко. Он был в смокинге и белом галстуке. Пальто, должно быть, оставил в машине. Впереди предпринимателя шел Игорек, сзади двое телохранителей. Брезгливо морщась на громкую музыку, Мират Веленович поднялся по лестнице. Охранники остались стоять посередине пролета, откуда просматривались подходы к кофейне. Секретарь устроился в сторонке за пустым столом, так что беседа двух отцов происходила тет-а-тет. Обменялись рукопожатием, помолчали. Поймав взгляд, брошенный Фондориным на смокинг, Куценко угрюмо сказал, «Я прямо из Националя, с завтрака в честь немецкого партнера. Надо ведь делать вид, что ничего не произошло». Хотела подойти официантка, подать Никин эспрессо. Телохранители ее к столику не подпустили. Один взял чашку, поставил ее сам и тут же сел на свое место. «Какая работа на смарку!» Мират Веленович смотрел на дымящийся кофе. Говорил медленно, словно через силу. Гебхард в шоке. Он принял ответственное решение, готов вложить в проект огромные деньги. И не понимает, с чего это вдруг я стал вилять. А объяснить нельзя. Ох, ясь, ясь. Куценко передернулся. У вас когда-нибудь был враг? Настоящий, на всю жизнь, который снился бы вам с детства почти каждую ночь.
Бог миловал.
А тогда вы меня не поймете. Ладно, извините, это к делу не относится. Во-первых, как они обращаются с мирой?
Нормально. Нас держат в разных комнатах, но перегородки там тонкие, современные. Я бы услышал, если что.
Что за место?
Мне в машине завязывают глаза и надевают наручники. Многоэтажный дом где-то на окраине, точнее не скажу. Куценко кивнул, будто именно такого ответа и ждал.
Хорошо, теперь условия. Чего конкретно он хочет?
Заседание по тендеру на покупку Ильичевского химкомбината начинается завтра в 10. Насколько я понял, будет нечто вроде аукциона. Стартовая цена назначена... Николас наморщил лоб, боясь перепутать цифры.
80 миллионов, подсказал Куценко. Для Яси верхняя планка 95 миллионов. Это все, что он смог мобилизовать. Я с помощью Гроссбауэра его легко забил бы. Что нужно Ясю, чтобы я не явился?
Нет. Вы один из ключевых соискателей. Если не придете, аукцион могут перенести на другой день. Чиновники из госкомимущества побоятся, что их потом заподозрят в нечистой игре, поэтому Истыков хочет, чтобы вы пришли и приняли участие в торгах. Довели цену до 85 миллионов и потом отступили. Как только тендер завершится,
Истыков позвонит, чтобы нас с Мирой отпустили. Мират Веленович скрипнул зубами.
Хочет взять такой куш за 85 лимонов. Губа не дура. Ильич тянет самое меньшее на 120. Мне бы только сдержаться, когда я его завтра увижу. Теперь о главном. Как, по-вашему, он выполнит обещание? Или все равно ее убьет?
Предприниматель старался говорить бесстрастно, но в конце фразы голос все-таки сорвался. — Зачем? — потрясенно воскликнул Николас. — Если он своего добился.
— Вы опять не понимаете. Это не только бизнес, это личное. Ясь мечтает меня растоптать, и теперь у него есть такая возможность. Он не просто срывает куш, он губит мою репутацию перед главным партнером. А сладостнее всего ему будет, если он разобьет мне сердце.
Куценко снова запнулся. Николаса поразил мелодраматический оборот речи, совершенно неожиданный в устах столь респектабельного господина. Жанна говорила про моторчик, который движет каждым человеком. Каким же топливом питается неистовый двигатель этого Наполеона от медицинской индустрии? Что если Мират Веленович всю жизнь с 5 класса несется на перегонки с мальчиком-мажором, а тот все кормит и кормит его грязной промокашкой?
«Отправляйтесь, Пушкин!»
— прервал психоаналитические размышления Фондорина владелец «Мелузины».
«Мне нужны твердые гарантии, что Мира останется жива».
Подземным переходом мимо ларьков, мимо газетных и цветочных киосков, посредник шел на противоположную сторону площади, где в ресторане «Пушкин» расположился штаб второй из конфликтующих сторон. Истыков и его охрана заняли весь 3-й этаж. Перед каждым из десятка телохранителей белело по нетронутому капучино. Сам же Олег Станиславович и Жанна с аппетитом завтракали устрицами и фуагра. «А ведь, пожалуй, Куценко прав», — подумал Николас, оглядывая бонтонный интерьер. Контраст между дешевым кафе и шикарной ресторацией не случайен. Ясь празднует победу со смаком. Даже в этом хочет продемонстрировать свое превосходство.
— Ну?
— Жанна вытерла салфеткой лоснящиеся от гусиной печенки губы.
— Как прошло родительское собрание?
— Ему нужны гарантии, — сказал Фондорин. И снова полутемный зальчик кофе-тун. Сиротливо дымящаяся чашечка кофе перед Миратом Веленовичем. Громкая музыка, напряженные лица телохранителей. «Извините, но он просил передать слово в слово». Николас опустил глаза и тихо повторил послание Истыкова. «Никаких гарантий, Куций, подрыгайся». У Мирата Веленовича чуть дрогнул угол губы.
«Я вам говорил, он ее убьет».
— А, по-моему, это как раз признак неплохой. Я пока шел сюда, все думал. Мне кажется, что я начинаю понимать его психологию. Судя по этой грубости, да и по разным другим признакам, Истыкову нравится вас унижать. А из этого следует, что он получит гораздо большее удовлетворение, если не убьет Миру, а вернет, или, с его точки зрения, швырнет вам ее обратно. По его представлениям, это и будет демонстрацией абсолютного превосходства. Лицо Куценко просветлело.
Да-да, это очень на него похоже. Я помню, как в 6 классе папа на день рождения подарил мне японский фонарик. Это была настоящая роскошь. Вы не представляете, сколько для меня значила эта блестящая штуковина с разноцветными кнопочками. Впервые в жизни у меня появилось что-то, чему завидовали другие. Я взял фонарик в школу и полдня был самым главным человеком в классе. Кому-то давал подержать это сокровище. Некоторым избранным позволял зажечь лампочку и покрутить цветные фильтры. А после 3-го урока фонарик отобрал Ясь. Я конючил-конючил, но он только смеялся. В конце концов, наигравшись, вернул, но сначала расколол стекло. Просто так, из подлости. И еще сказал: «На, Куцый, теперь можно».
— Ну вот видите, — обрадовался Николас, — вернул же.
— А что если?
Мират Веленович понизил голос.
— Если он и с Мирой поступит, как с тем фонариком. Вы понимаете, что я имею в виду?
Глядя в искаженное мукой лицо предпринимателя, Фондорин почувствовал, как по коже пробегает озноб. Вспомнилось, как Ястыков смотрел на высунутый язычок Миранды. Глаза зажглись странным блеском. Мясистая нижняя губа плотоядно выпятилась. Как же она его назвала? Сексуальный террорист? Но развивать эту нехорошую тему не следовало. Пора было перевести разговор в конструктивное русло. Именно так профессионал по добрым советам и поступил. Я бы посоветовал вам выдвинуть следующее условие. Ровно в 10 утра, когда начнется аукцион, нас с Мирой должны выпустить из квартиры. Пускай нас сопровождают охранники до той минуты, пока вопрос о комбинате не разрешится. Тогда охрана нас отпускает совсем. По-моему, это компромисс, который устроит обе стороны. Ведь если вы Ястыкова обманули, его люди могут застрелить на месте нас обоих. Это дело одной секунды. А если он обманет? Я уступлю комбинат, а вас все равно убьют. Не думаю. Гордясь собственным хладнокровием, ответил Ника. Одно дело, если Ястыков разъярен и жаждет мести. И совсем другое, если он получил то, чего хотел. Убивать нас среди бела дня на глазах у прохожих — риск. Не станет он рисковать такой сделкой, только чтобы сделать вам больно. Я видел этого человека, разговаривал с ним и составил о нем определенные представления. Безусловно, мерзавец, но прагматического склада. Подлечить себе во вред он не станет.
Согласен.
Куценко нервным жестом сдернул очки и потер переносицу.
Предложение отличное, Ястыкову нечего будет возразить. Я буду с вами на постоянной мобильной связи, а Ястыков на связи со своими гориллами. Ну, то есть, сам я с вами говорить не смогу, на контакте будет Игорек. Как только аукцион закончится и вас с Мирочкой отпустят, немедленно отправляйтесь, ну, скажем, на ближайшую станцию метро и ждите, пока за вами приедут.
А если нас не захотят отпустить? Поднимем крик на весь квартал, уж можете мне поверить. Шито-крыто у них не получится.
В ту же самую секунду, как это произойдет, я прямо там, в госком имуществе, схвачу Яся за горло и сделаю вот так.
Куценко взял с блюдца чашку, сдавил ее своими тонкими пальцами, и фарфор лопнул. Горячий кофе полился по запястью Мирата Веленовича по белому манжету, но на лице доктора не дрогнул ни единый мускул. Конечно, в исполнении женщины трюк с раздавленной емкостью смотрелся гораздо эффектнее, да и стакан толще, чем фарфоровая чашка. И все же Николас был впечатлен демонстрацией брутальности и самим сходством ситуации. «Все хищники похожи друг на друга», — пронеслось в голове у магистра. Вне зависимости от породы и размера, инструментарий у них один и тот же — клыки, когти, стальные мышцы. Вытирая руку салфеткой, Куценко сказал.
«Я не благодарю вас, потому что словами моих чувств все равно не выразить. Вы и так понимаете. Вы тоже отец».
Он повернулся к секретарю, подал ему какой-то знак. Игорек подошел, подал пластиковую сумочку. Николас изумленно захлопал глазами. «Это еще что такое? Подарок в знак благодарности?» Конфузиясь, Мират Веленович попросил.
Вот, передайте, пожалуйста, Мирочке. Это ее любимая пижама. И еще шоколад вдохновения. Для нее это главное лакомство еще с детдомовских времен.
И отцы разом, как по команде, нахмурились, чтобы, не дай бог, не прослезиться. В Пушкине уже кушали десерт. Ястыков — миланес с апельсиновым кремом. Жанна — антреме из тропических фруктов. Новое явление парламентера было встречено дружным заливистым смехом. Вытирая слезы, Олег Станиславович выдавил из себя.
«Ой, не могу! Что, если он с Мирой поступит, как с фонариком? Умора! А идея хороша, как мне самому в голову не пришло, сдуть пыльцу невинности. А все Куцуму спасибо!»
Остолбенев, Фондорин смотрел на веселящуюся парочку, и его ошарашенный вид вызвал новый приступ истерического хохота.
— Три раза! — Жанна, давясь, показала три пальца. — На те же грабли! Ничему не научился!
Она приподнялась со стула, сунула Николасу руку в нагрудный карман пиджака, того самого из магазина «Патрик Хелман», и вынула какой-то маленький шарик. Микрофон. Все это время они подслушивали. В самом деле он неисправимый идиот. Ни история с Гленом, ни история с капитаном Волковым не научили его элементарной осторожности. Сделав невозмутимое лицо, а что еще оставалось, Ника холодно сказал. «Делаю вывод, что условия, выдвинутые господином Куценко, вам известны».
«Известны, известны!» Жанна показала ему большой палец. «Классные условия! Ты, Ника, показал себя молодцом!»
Олег Станиславович кивнул.
«Да, пойдите, скажите Куцуму, что все нормально. А про пыльцу невинности это я пошутил. Цыплячья грудка и сиротские хрящики мадемуазель Миранда меня нисколько не привлекают. Вперед! Фигара здесь, фигара там. А мы пока ударим по дежестивчику, верно, золотко?»